Так, мы с вами продолжаем разбирать сущность евангельской вести. Как я уже отметил, что понимание сущности Евангелия, оно базируется на знании четырех истин. Во-первых, истина о Боге, во-вторых, истина о человеке. И сейчас мы с вами порассуждаем истине об Иисусе Христе. Итак, как мы уже отметили, что Бог свят в своей праведности, Бог абсолютно свят, Он является Творцом, Он Господь неба и земли, и Он великий судья. Пред Ним предстанет весь мир, и весь мир будет осужден Богом. И резонно задать следующий вопрос, а как спастись тогда человеку? Что делать для того, чтобы человек получил спасение? И, конечно же, в разных религиях есть предложение своего пути спасения. И эти люди, эти истины, эти вопросы задавали люди во все времена человеческой истории. И на оправдание человеку дает только Бог, мы должны помнить об этом. Если человек не будет оправдан перед Богом, то он будет осужден, потому что Богу судить мир. Всегда нужно помнить о том, что Бог судит мир, и Он должен оправдать человека. Сегодня, вы знаете, существуют разные пути. Иногда просто начинаешь смеяться над тем, что предлагают те или иные, например, религии. Там, ну, например, на крещение. Нужно окунуться в прорубь, чтобы тебе грехи были прощены. Или же нужно там еще сделать там хадж, Мекку, чтобы тебе грехи были прощены. То есть существует массу разных способов для того, чтобы тебе простились грехи. Но это все человеческие пути. Существует единственный путь спасения. Тот, который дал Бог. И Писание поставило человека грешником, осужденным перед Богом. То есть у человека нет никаких способов для оправдания. Имеется в виду человеческих способов. Есть единственный способ, который предложил сам Бог. Единственный путь. Итак, послание к римлянам. Откройте первую главу, 16-17 стихе апостол Павел говорит. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующего, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Посмотрите, Павел говорит, я не стыжусь. Павел был очень ревностным благовестником. Он проповедовал Евангелие во всей фактически Европе, стал основателем многих церквей. И что влекло Павла к таким подвигам? Если почитать жизнь Павла, о том, что он испытал, поражаешься, думаешь, ну, мне, наверное, до Павла далеко. Павел осознавал важность евангельской вести, потому что если человек не услышит Евангелие, он погибнет. То же самое мы можем сказать и о нас с вами, что если люди, окружающие нас, не услышат Евангелие, они погибнут. У них нет никакой надежды. Поэтому Бог нас оставил здесь на земле, чтобы мы проповедовали им Евангелие. Проповедовали путь спасения. И посмотрите, он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, то есть Евангелия Христова, той благой вести, которая основана на том деле, которое совершил Иисус Христос. Именно то, что сделал Иисус Христос для нас. Не то, что мы должны сделать, но то, что Он сделал для нас. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Всякому верующему. То есть Евангелие дает спасение всем. Вообще интересно используется слово «спасение». Христос является спасителем. Что оно значит, спасение? Какой смысл оно несет в себе? Само слово «спасение» подразумевает, что человек сам себя спасти не может, и ему нужна чья-то помощь. И если ему не помогут, то он погибнет. Ну, например, когда тонущий кричит «Спасите!» Что это означает? Это то, что ему хорошо плавает, да? Нет, ему нужна помощь. Если ему не помогут, то он утонет. То же самое мы можем сказать человеку, который забился где-то в углу на пожаре при полыхающем пламени. Он кричит: «Спасите!» где-то на балконе. И если пожарники ему не спасут, то он погибнет. И когда мы говорим о спасении вечном, то мы должны понимать, что человек перед Богом осужден. То есть он ходит уже в осуждение, он ходит под гневом, и если он умрет сейчас или в какой-то момент, то у него уже не будет никакой надежды. Господь дал спасение. То есть вот эта ниточка, так сказать, да, которая ведет в небеса, за которую нужно хвататься. И Господь дает спасение всем. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Здесь мы видим, что спасение, оно универсально. Здесь нет разницы, кто есть человек. Евангелие – это сила Божья. Это не просто какая-то там, можно сказать, какое-то утверждение, какая-то философия. Нет, это сила, реальная сила, которая спасает человека от его грехов, спасает человека от озера Огненного. И здесь мы видим, что Павел говорит, что универсальность, нету какой-либо национальности, ограниченности. Иудеи и Елены, все под грехом, все нуждаются в спасении. Иудеи и Елены, нет разницы в национальности. Без разницы, какого пола будет человек, мужчина или женщина. Нет разницы в социальном положении, раб или свободный, место работы или служения, кем он является по жизни, будь то он олигарх, президент или просто рабочий. Спасение дается независимо от наличия денег. Бедные и нищие, богатые люди, они тоже нуждаются в спасении. Нет разницы, какой греховный опыт у человека, будь это отъявленный наркоман, убийца или это папа римский, все нуждаются в спасении. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, то есть в Евангелии открывается праведность Божья через веру, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. То есть Евангелие, оно делает человека праведным перед Богом. Праведным перед Богом. То есть Бог ничего неправедного, нечистого не приемлет. И чтобы предстать пред Богом, нужно стать праведным. Как? Вопрос. Как раз Евангелие – это единственное средство спасения, единственный путь на небеса, который предложил сам Бог. В чем же заключается сущность евангельской вести, которую я должен принять, за которую я должен ухватиться, чтобы попасть на небо? И здесь апостол Павел в этом же послании к римлянам рассуждает как раз о проблеме человека, начиная с первой главы, и уже в третьей главе он объясняет суть, саму суть спасения, саму суть евангельской вести. Послание к римлянам, 3 глава, 24 по 26 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его, в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Итак, посмотрите на текст. Я бы назвал это место Священного Писания, наверное, центром, столб всей Библии, на котором держится все христианство. Поэтому, если вы считаете себя христианином, выучите это наизусть и повторяйте его себе каждый день, получая оправдание даром. Помните, третья глава, она в 19 стихе апостол Павел говорит: «Весь мир становится виновен перед Богом». Вина человечества доказана. Нет праведного ни одного. Нету человека, который мог бы сказать: «Господи, ну я же все-таки что-то хорошее делал в своей жизни». Нет. Бог свят, свят и еще раз свят. Все дела человека, они несовершенны и они греховны в своей сути. Бог в послании к римлянам выступает как божественный, как он судья. То есть он сидит на престоле судейской мантии, и он судит человечество. И он выносит ему, можно сказать, такой осуждающий приговор. Вина человека доказана. И в этом-то суть парадоксальности евангельской вести, что святой, праведный Бог, который не смотрит на лицо человека, которого нельзя подкупить, которому нельзя дать взятку, он произносит оправдательный приговор. Это безумный путь вообще для человека. То есть человечество, оно в своей натуре религиозно. И любая религия, она предлагает какой-то способ для достижения праведности Божией. И в основном это все лежит через достижение, через какие-то дела, то есть через соблюдение каких-то обрядов. Но здесь мы видим своеобразный парадокс. Вначале Господь через апостола Павла загоняет человека в угол. То есть выбивает у него все подпорки и показывает, что ты грешен, ты осужден. У тебя нет никаких шансов для спасения. И вдруг тот же самый судья объявляет, ты оправдан. Ты оправдан. Что значит слово «оправдан» на суде? Невиновен. А если человек невиновен, то в зале суда его клетка открывается, и он свободен. Вы понимаете? Невиновный человек стоит перед Богом. Оправданный человек стоит перед Богом. То есть такой человек, такому человеку нельзя предъявить обвинение. Значит, его нельзя осудить на вечное осуждение. И вот этот Бог, он оправдывает. Каким образом? Получая оправдание даром. Получая оправдание даром. То есть мы видим, что Бог дает оправдание даром. Что значит дар? Дар – это то, что дарят. Дар, его нельзя заработать, за него нельзя отдать деньги. И, в принципе, даже если бы человек захотел заплатить какую-то сумму, он бы не смог этого сделать. Если бы человек даже хотел принести в жертву самого себя или в жертву своих близких, и этого было бы недостаточно для того, чтобы заплатить за свою вину. Сегодня мир повязан в том, чтобы заслужить Божие прощение через делание добрых дел. И Господь, Он не приемлет никакие пути. То есть Он дает Сам оправдание грешнику, великий судья. И далее апостол Павел говорит, оправдание даруется верующим по благодати. По благодати. То есть просто Господь берет и оправдывает грешника. Слово «по благодати» имеет интересное значение. То есть сама благодать – это то, что Бог восполняет все нужды человека по своей милости. То есть у человека нет, у него нет способности что-то сделать, Бог восполняет все его способности. В данном случае речь идет об оправдании. У человека нет никаких ресурсов, у него нет никаких дел, у него нет никаких заслуг, у него нет никаких сил, у него нет никаких средств, денег, имущества, чтобы отдать Богу, чтобы заслужить оправдание перед Ним, чтобы заслужить Его прощение. Бог это восполняет. В послании к Титу во 2 главе, в 11-12 стихе мы читаем следующее. Откройте послание к Титу, 2 глава. Апостол Павел там пишет, «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». То есть смотрите действие благодати. Павел говорит, «Явилась благодать Божья». Что она делает? Она научает нас. Чему она научает? Отвергать что-то. Отвергнувши нечестие и мирские похоти. И научает жить по-новому, чтобы мы жили праведно, целомудренно, праведно и благочестиво. Она научает, она дает эти способности, те, которые у нас нет. И когда речь идет о нашем оправдании, конечно же, Мы получаем его по благодати. У нас нет ничего своего. И если вы думаете, что вы можете предложить Богу что-то, тогда я вам скажу однозначно, вы идете в погибель. Вы находитесь на опасных путях, потому что это уже не по благодати. Благодать восполняет все нужды человека. Восполняет все нужды человека. В Писании мы видим массу примеров, когда люди жили по благодати. То есть жизнь не по заслугам изображается, как обрести благодать перед Богом. Например, Ной обрел благодать перед Богом. Бог избрал Ноя и спас его семью от вод потопа. У Ноя не было возможности оправдаться. Бог ему дал свою благодать. Гедеон говорил, если я обрел благодать перед очами твоими. И Мария, мать Иисуса Христа, она говорила, обрела благодать перед Богом. То есть не по заслугам Господь явил ей такую милость стать матерью Иисуса Христа, матерью великого царя, матерью Спасителя, матерью Мессии. И Бог это делает именно по благодати, даром. Вы знаете, что на этом истина не заканчивается, даром по благодати. А многие думают, что главное попросить у Бога прощения. Главное покаяться перед Богом, но этого недостаточно. Вопрос в вере. То есть Бог не будет просто так закрывать глаза на ваши грехи. Бог не будет просто так брать и оправдывать нечестивого грешника. Нужна плата, нужна цена, возмездие за грех, смерть. Бог требует смерти грешника. Бог требует наказания, Он свят и справедлив. И святость Божия настолько велика, у нас нет даже внутри вот этого понимания, насколько свят Господь. И Бог, Он ни насколько не умолит своей святости. Если Он просто закроет глаза на грехи человека, Он перестанет быть святым Богом. Представьте себе, я судья, передо мной сидит преступник, каким-то образом, по разным причинам, я беру и отпускаю его, да? Например, он убил и изнасиловал несколько человек. Сидят родители, свидетели, родственники. Я говорю, хорошо, ты свободен, по благодати, даром. Как ко мне отнесутся? Он скажет, или у человека с головой не в порядке, да, или ему это заплатили. Но Бог не является таковым. Если он даже и оправдывает грешника, то он это делает по определенным причинам. Писание говорит, искуплением во Христе Иисусе. Дорогие братья и сестры, друзья, вот причина, почему Бог может оправдывать грешника. Других причин нету. Без разницы, сколько вы там окунетесь в крещение, можете вообще подводным плаванием заняться, это вам не поможет. Без разницы, хоть вы свое тело на сожжение отдадите, не поможет. Хоть все имение раздадите нищим, это тоже не поможет. Искупление во Христе Иисусе. Искупление. Что значит искупление? Сама идея вот этого слова, она здесь заложена купить, да? Купить, купля-продажа. Купить, продать что-то связано с платой какой-то цены. У Бога одна плата – возмездие за грех – смерть. То есть изначально еще с Едемского сада была заложена идея будущего искупления. В Едемском саду Бог совершил первое жертвоприношение. За грешника пролилась кровь. Бог одел Адама в кожаные одежды. И в процессе истории мы видим, что всегда за грех нужно было платить цену. Цену чьей-то жизни. В данном случае умирало невинное животное в Ветхом Завете. И это все указывало на грядущего Искупителя, который должен был прийти и заплатить цену за каждого грешника. Кто стал этим Искупителем? Этим Искупителем стал сам Бог. Сам Бог, который пришел на землю. Сам Бог, который воплотился в человеческом теле. Сам Бог, который заплатил необходимую цену. Апостол Павел в послании к филиппийцам, описывая жизнь Иисуса Христа, он показывает уникальность этой личности. Он говорит во второй главе, в послании филиппийцам, 6 стиха, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став как человек, смирил себя, быв послушный даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, это великая тайна. Бог явился во плоти. Бог стал человеком. И не просто Он воплотился, Он занял самое низшее место среди людей. В этом явилось воплощение Божьей любви. Он, будучи Богом, Он стал человеком. И Писание говорит, что Он уничижил себя. То есть Он принизил себя настолько, что стал самой низшей категорией общества. Он принял образ раба, сделавшись подобно человеком по виду, став как человек, смирил себя даже до смерти. Он принял смерть, какую принимают только рабы и разбойники, принял самую ужасную смерть, какая только могла быть. Господь, Бог, явился во плоти. Он предложил вот эту жертву умилостивления, искупления. То есть была заплачена цена. Цена твоих и моих грехов. Цена, за которую умер Иисус, была заплачена на кресте Голгофа. Что такое искупление? Что такое вообще, каков смысл искупления? Искупление – это буквально то, что кто-то выкупает кого-то, да, или что-то. То есть я прихожу в магазин, самое распространенное, и я смотрю прежде всего на что? На товары. Не просто смотрю, а смотрю, сколько они стоят. Так, да? Я смотрю, сколько у меня денег в кармане. Например, если мне понравилась какая-то вещь, которая стоит 3000 рублей, а у меня только 1500 в кармане, продадут мне эту вещь? Ну, вы как продавец честный, неподкупный, продали бы такому человеку без денег? Конечно, нет. Бог тоже, его же нельзя подкупить. То есть у каждой вещи есть цена. И Христос дал достаточную цену, чтобы грешник мог получить прощение. То есть что произошло? Произошло замещение. Христос отдал свою жизнь за нас, заплатив цену, которая требовалась за грех. Получается, что Он встал на наше место. Он пострадал за нас, Он заплатил необходимую цену. Когда объясняю Евангелие, просто я делаю такой жест. То есть в своей церкви, наверное, кто ходит в нашу церковь, знает, да, что это такое. Что это такое? Вот это простое изложение евангельской вести. То есть Евангелие – это мы, проклятые грешники, осужденные Богом, ходящие под Его гневом. И вот этот Христос, Сын Божий, Святой и Непорочный Господь Бог. Что произошло? Он встал на наше место. Он заплатил ту цену, которую мы никогда бы не смогли заплатить. Он умер за нас. Мы встали на Его место и получили Его праведность. Бог вменяет праведность каждому верующему в Иисуса Христа. То есть мы становимся праведниками благодаря заплаченной цене. Бог не будет судить нас. Помните, опять же, та же картина на последнем суде, которая описывается в книге Откровения, мы читаем следующее, что Бог поставил весь мир перед собою, весь мир предстал, и судим был каждый по делам своим. Написано, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное, это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни. Что значит быть записанным в книгу жизни? Речь идет о тех людях, которые не вошли в тот перечень осужденных Богом. Почему? А потому что за них заплачена цена. Их не за что судить. Бог оправдал их. Бог даровал оправдание даром по благодати, потому что цена уже заплачена. Хотим мы этого или не хотим, Бог оправдывает грешника. Это Божий путь, который Он предложил. И Бог предложил Христа как жертву умилостивления. Мы читаем, Бог предложил жертву умилостивления. Во-первых, а здесь нужно отметить следующий факт. Кто предложил? Бог. То есть сам Бог предлагает этот путь. Сам Бог предлагает искупление. Сам Бог предлагает оправдание. Но мне что-то не верится, да? Я не хочу. У меня есть свои пути, свое понимание спасения. Это проблема сегодняшнего человечества. Человечество ищет свои какие-то пути, отвергая Божие, тем самым еще больше навлекая на себя осуждение. Жертва умилостивления. Интересно, слово «умилостивление» означает умиротворение или удовлетворение. В древних языческих религиях и также во многих религиях сегодня очень распространена идея об умилостивлении божества человеком при помощи каких-то даров или жертвоприношений. То есть, чтобы какой-то бог, тот бог, в которого я верю, идол или языческий какой-то бог, не гневался на меня, то что я должен сделать? Какую-то жертву ему принести, чтобы умилостивить его, чтобы он на меня не прогневался. Помните Павла, который обходил Афины, смотрел множество идолов, и везде, везде афиняне приносят жертвы, жертвы умилостивления. В Ветхом Завете, интересно, описывается место милости, которое покрывало ковчег Завета и святое святых. Каждый год в день примирения первосвященник входил с кровью в святое святых и кропил ею место милости. Закон требовал смерти грешника, но жертвенная кровь удовлетворяла закон. Здесь у места милости люди получали прощение. Но жертвенная кровь не могла уничтожить грехи. Но теперь смерть Сына Божьего полностью удовлетворила все требования закона. Все прежние жертвы указывали символически на смерть Сына Божьего. Жертва умилостивления. Другими словами, вот представьте себе ситуацию. Если вас обидели, очень сильно обидели, надавили на самое больное, да, на самое, наверное, святое, что есть у вас. Когда вы смотрите на того человека, что у вас в сердце? Горечь. Горечь, возможно, непрощение. Но чтобы наладить отношения с этим человеком, который вас обидел, что в первую очередь нужно решить вам самим? Проблему здесь, которая, да? Проблему сердца. Проблему непрощения. То есть, интересно, что Бог, Он прощает не просто словами. Жертва Христа, она стала жертвой умилостивления, которая удовлетворила все Его святые требования. И когда человек грешит, он направляет свои стрелы в сердце самого Бога, против Его святости, против Его всевластия, этим самым оскорбляя Его и нанося Ему обиду. Но Христова жертва стала удовлетворением Божьего гнева. То есть Бог решил вот эту проблему прежде всего внутри самого себя. И теперь Бог способен прощать грехи и покрывать их. Почему? Потому что Христова жертва была как жертва умилостивления. Она удовлетворила все Божьи требования. Таковы пути Божьи. То есть оправдание дается на основании искупления во Христа Иисуса, которого Бог предложил как жертву умилостивления. И теперь Бог предложил Христа для явления своей праведности. И апостол Павел здесь указывает для показания праведности Его в настоящее, в прощение грехов, соделанных прежде. То есть, когда человек грешил раньше, Бог не умерщвлял его, Бог его не наказывал. И теперь Бог долготерпит его до определенного времени. И теперь человек приходит к Богу, он верит в Иисуса Христа, его искупительную жертву, и теперь Бог прощает ему грех. Как совместить? Как совместить праведность, справедливость, святость Божью? И как совместить любовь и милость Творца? Как совместить это все в одном едином Боге, в Его личности? С одной стороны, Бог по своей справедливости должен наказать грешника. Я еще раз повторяю, он не будет закрывать глаза на грех. Он не будет спокойно смотреть, как человечество ввергается в беззаконие. Божья справедливость и святость требуют суда. Она требует наказания, и Бог это исполнит. Он остается святым Богом, но с другой стороны, как же Господу явить любовь? Как остаться праведным Богом? Я еще раз хочу привести пример. Например, я как судья отпускаю виновного, да, в преступлении, насильника или убийцу. Буду ли я тогда святым, да, праведным судьей, честным судьей? Меня никто серьезно воспринимать не будет как судью. Меня просто выгонят и скажут «до свидания». Но Бог остается святым Богом. И как раз жертва Иисуса Христа, она являет праведность Божией. О чем и говорит апостол Павел. К показанию праведности его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего Иисуса. Он остается святым Богом, он остается тем, кто может оправдать грешника, простить ему грех. Приведу один пример, наверное, многие его уже знают. В истории был один справедливый правитель, который святый соблюдал закон. Его очень уважали, его очень ценили за его честность, за его порядочность. И однажды к нему приводят за воровство его родную мать. И, конечно, весь город собрался вокруг вот этого судейского места, и все ждали его решения. Что он предпримет? По закону, за то преступление, которое мать совершила, полагалось 40 ударов плетьми. И все ждали, что же будет. Если он останется честным судьей, тогда мать не выдержит испытаний вот этих ударов, и она, конечно же, умрет. И с другой стороны, он является сыном, который любит очень свою мать. И все ждали, что же он сделает, какое он примет решение. И он принимает решение после долгого раздумья. Он назначает максимальное количество ударов, 40 ударов плетьми, потом снимает царскую мантию, ложится, и его наказывают вместо матери. И таким образом он исполнил закон и выполнил свой сыновий долг. То же самое и здесь. Бог оправдывает грешника. Святой и праведный Бог наказал наш грех в Иисусе Христе. Грех получил праведное воздаяние, и теперь Бог может прощать грешников. Братья и сестры, Бог не просто так прощает, закрывает глаза и говорит, ладно, иди, я тебя прощаю. Нет, для прощения нужно основание. Основание – это жертва Иисуса Христа. Итак, Бог предложил Христа для того, чтобы явить праведность. И Павел говорит, что Бог теперь является праведным и оправдывающим всякого грешника. И важно, очень важно помнить смысл и значение креста, на котором висел наш Господь. Он страдал и умер вместо нас. И это единственный путь спасения, который дал Бог. Это единственное, из-за чего мы можем стать праведными и иметь вечную жизнь и надежду. Итак, Иисус Христос – это центр евангельской вести. Это центр нашего оправдания. Это центр нашей вечной жизни. Это центр всей нашей жизни. Благодаря только Ему мы можем быть праведными. Уберите Христа, умрет весь смысл христианства. Уберите Христа, тогда умрет истинное богословие. То есть Бог или будет тем, кто закрывает глаза на грех, или, с другой стороны, Бог будет беспощадным, который уничтожает все нечистое. Христос удовлетворяет все требования Божии, и Господь являет благодать, милость, прощение грешникам. Итак, смысл евангельской вести кроется на четырех истинах. Три с вами мы уже разобрали. То, что Бог свят, праведен, справедлив, Он Творец и Он Господь, который будет праведно судить вселенную. Вторая истина о человеке, что человек грешен, что человек находится под гневом Божьим, под его осуждением. У человека нет никаких шансов для спасения, никакие дела его не спасут. И истина об Иисусе Христе говорит, что единственный путь спасения, который предложил Бог, Это вера в Спасителя Иисуса Христа. Последнее, то, о чем необходимо, что необходимо уяснить для себя, это вера. То есть не просто так вот Бог возьмет и простит весь мир. Нет. Все Писание говорит, что праведный верою жив будет. Именно вера является тем мостом в небеса, да, то, что связывает нас и Бога, именно то, что связывает нас и Иисуса Христа. Это то, что мы можем применить в своей жизни. Вы знаете, что сегодня вера, она потеряла всякий смысл. Сегодня вера сводится к просто или к покаянию, или просто к принятию каких-либо истин. Но нужно уяснить, что вера – это не просто усилие воли, а это абсолютное доверие Священному Писанию. Мне хочется привести для наглядности пример Никодима. Никодим, который является один из фарисеев, один из руководителей народа израильского, он пришел к Иисусу Христу ночью, и, конечно же, он хотел, чтобы Христос похвалил его, наверное. Он исповедовал свою веру во Христа, как учителя, того человека, который пришел от Бога. Это событие описано в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Никодим был одним из начальников иудейских. И Христос сразу переходит к сути спасения. Он говорит, тебе, Никодим, должно родиться свыше. Никодим, конечно же, был учитель Израилев. Он был очень ревностным исповедателем своей религии. Он был фарисеем, он был один из начальников, он принимал решения, суждения о законе Божьем. Он учил народ верить в Бога, он был учитель, и он не знал простых вещей. Христос ему говорит, делает порицание, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Никодим не знал простых вещей. То есть самый простой вопрос, как попасть на небо? Вы знаете? Вы должны это знать. Вы должны показать людям путь в небеса. Как попасть на небо? Ответить на простой вопрос. Никодим был учитель Израилев, который должен был учить людей, как попасть на небо. Когда Христос ему говорит, тебе должно родиться свыше, если ты не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Божие, Никодим говорит, как это может быть? Вы не видите трагизма ситуации? Христос говорит, ты учитель Израилев, и этого не знаешь. Ты учитель, чему ты учишь тогда? Если ты не понимаешь самого основного, главного в жизни, чему ты можешь научить народ? Что ты делаешь вообще здесь на земле? И какую веру вообще ты представляешь? Почему я говорю о важности Евангелия? Если мы не сможем научить людей то, что сказал Иисус, идите и научите, тогда мы не можем называться христианами. И, конечно же, Иисус объясняет ему, как родиться свыше, как попасть на небо. И главное, с чего начинается вера, это то, что она полагается на слова Иисуса Христа, на слова Божьи, на слова истины, которые открыты нам в Священном Писании. Посмотрите, интересно, Иисус здесь объясняет ему сущность веры. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я вам сказал о земном, вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Посмотрите. Христос сразу ему говорит о вере. В чем сущность веры? Например, наверное, многие из вас слышали, что люди говорят такое, что, ну, зачем ты мне говоришь о смерти? Оттуда еще никто не возвращался, да? Или никого не было на небе, кто бы мог сказать, что там такое? Слышали такое, да? Христос говорит, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Ваша проблема в чем? Вы свидетельство нашего не принимаете. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Кто знает, что там на небе? Кто может это рассказать об этом? Никто, да? Кроме того, кто там был. Христос, Сын Божий, пришедший на землю. Кто знает, что после смерти? Кто может рассказать, что там? Кроме того, кто там был. Кто-то скажет, оттуда никто не возвращался. Я вам скажу, есть такая личность, Иисус Христос. Он воскрес. Слава Господу! То, что мы утверждаем, в это воскресенье мы будем петь, мы будем хвалить Господа, мы будем прославлять Его. Христос воскрес, братья и сестры! Слава Господу, да? Он пришел, и мы можем Ему доверять. Он является истинным свидетелем, которому мы можем доверять, на чьи слова мы можем полагаться всецело. Проблема, которая есть у людей, она заключается именно в этом. Христос говорит Никодиму: вы свидетельство нашего не принимаете. Вы не хотите слушать, что здесь говорит Господь. Вы не хотите слушать, что говорит Иисус Христос. Вы свидетельство нашего не принимаете. Господь хочет, чтобы мы доверялись Его истине. Даже если весь мир пойдет за Дарвином, за теорией эволюции, не нужно смущаться. Даже если весь мир скажет 2 + 2 = 12, не нужно соглашаться с ними. Нужно доверяться тому, что говорит Иисус Христос. Пусть истина Христова, она входит в наши сердца и станет основанием для нашей веры. Вера – это не просто, что я верю, что есть Бог. Не просто так, что я, верю даже, что Христос – это Сын Божий. Нет, это когда я доверяюсь словам Господа. Пример, который сразу же дает Иисус Христос в следующих стихах, с 14 стиха, он приводит иллюстрацию, которую Никодим, как учитель закона, очень хорошо знал. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Христос очень ясно показывает сущность спасение. Он иллюстрирует это примером из Ветхого Завета, когда Моисей с народом израильским бродили по пустыне в течение 40 лет за непослушание Израиля. И израильский народ очень часто вызывал гнев Божий своим бунтом, бунтарским духом, своим непослушанием. И тоже была одна ситуация, когда Бог послал ядовитых змеев. Это история описана в 21 главе книги Чисел, с 5 стиха. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Бога и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея, выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот история, которую сказал Иисус Христос. Смотрите, народ находится в пустыне уже фактически 40 лет. Уже, говорят, вот эта манна, которую давал Бог, она, говорит, вот здесь вот встала, да, надоела. Негодная, говорит, пища. Они роптали, они бунтовали, и уже у Господа кончилось терпение, и Он послал ядовитых змеев. То есть змеи – это не просто одна-две гадюки, которые выползли неизвестно откуда, да? Это полчище, такое ковер, неисчислимое множество. Примерно мы можем сравнивать с нашествием саранчи, когда ковром идет саранча и пожирает все. Вот так же змеи. И вот это полчище змей пришло в стан Израиля и начали жалить. Это не просто безобидные ужи, это ядовитые змеи, ядовитые гадюки, которые жалили и от которых народ умирал, от укусов которых народ умирал. Спасаться было негде, да, никто не мог спастись, люди начали умирать, очень много людей умерло, наверное, в каждой семье была смерть. И люди вдруг осознали в определенный момент, что если все так оставить, то будет смерть всем. Люди испугались. Но когда они подумали, а почему все-таки эти змеи пришли, да, почему они жалят, конечно же, был ответ. Люди поняли, что за их грех. И они испугались, и они покаялись. Очень важно здесь истина, что они покаялись, и они пришли к Моисею и говорят: согрешили мы, что говорили против Бога и против тебя. Удали от нас змеев. Помолись, чтобы Бог удалил от нас змеев. И Моисей помолился. Вообще интересная здесь картина, которая связана с покаянием. Сегодня для многих христианство оно заключается в следующей фразе: покайся перед Богом, и этого достаточно. Покайся. Ты спрашиваешь иногда у членов церкви: ты верующий? Да. А почему, на каком основании? Ну, я же покаялся. Знакомо? Помните, что покаяние – это смирение перед Богом и Его истиной. Это следствие веры, но не сама вера. И если вы только покаялись, то значит вы находитесь опять же на ложных путях. Праведный верою жив будет. Нужно помнить, что покаяние присутствует во многих религиях. Католики и православные каются, мусульмане и буддисты тоже каются. А в 90-е годы проводили стадионные евангелизации, после которых каялись тысячи людей. Но так и остались бродить на путях этого мира. Лишь единицы спаслись. Остальные как жили, так и живут. И вот интересно, что покаяние – это не обряд. Вот пришли израильтяне к Моисею, говорят: согрешили мы. Они покаялись, они исповедали свой грех, они совершили покаяние, но Бог тут же избавил их от змеев. Нет. Покаяние – это хорошо, это смирение перед Богом, но вера – необходимое условие для спасения. И Бог дает им способ. Он говорит Моисею: сделай медного змея, выставь его на знамя, ужаленный останется жив. Безумный способ. И, конечно же, человек мог и не верить тому бреду, что сделал Моисей. Ну, буквально бред. Представьте, у вас смертельная рана, он говорит: посмотри, и жив будешь. То же самое, как вы приходите к врачу с неизлечимой болезнью, врач говорит: посмотри этот журнал, и жив будешь, исцелишься. Ну, конечно же, мы дали бы свою оценку этому врачу, согласитесь, да? Примерно с Моисеем было то же самое, но это было Слово Божье. Израиль должен был положиться на это Слово. Он должен был принять это Слово. И кто остался жив после всех этих событий? Кто остался жив? Верующие, правильно? Молодцы, верующие! Верующие живы остались. Все верующие, остальные погибли. Вот так же Иисус использует эту иллюстрацию с Никодимом. Он говорит: смотри, как Моисей вознес змею в пустыне. Как Моисей вознес, чтобы народ положился на то Слово Господа, то обещание оставить живых. Это было Слово Божие. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос, Его крест – это центр спасения. Тот человек, который смотрит на Христа, на то дело, которое Он совершил на кресте, он будет спасен. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Дальше написано, верующий в Него не судится. Вот он путь спасения, когда я полагаюсь на то, что сделал Иисус Христос. В Библии мы находим очень много примеров веры. 11 глава послания к евреям, буквально она показывает вот это облако свидетелей. Мы помним Ной. Помните Ноя, да? Обрел благодать перед Богом. Дальше мы читаем, что Ной получил откровение. Бог говорит, уничтожу землю потопом. Что должен был сделать Ной? Он поверил Богу. И вера его что сделала? Построила ковчег, в котором он спасся. Все, кто находился рядом, они проигнорировали, они не поверили. Авраам, когда принес жертву своего возлюбленного сына, уже занес нож по повелению Божьему, помните эту историю, да? Бог остановил его, и мы читаем, что в этом вера Авраама достигла совершенства через вот эти дела. Авраам верил, что Бог в силах воскресить из мертвых Исаака. Почему? Потому что было обещание, от Исаака произойдет народ. И Авраам понимал, что Исаак будет жив. И у Исаака должна быть семья, у него должны быть дети, от которых произойдут потомки. Но в данный момент у Исаака ничего не было. Поэтому, когда Бог сказал, принеси его в жертву, Авраам положился, доверился Божьему откровению. То же самое мы говорим об Иисусе Христе. Итак, эти истины должны быть заложены камнем в основании нашей веры. То есть вот истины, раскрывающие сущность нашего христианства. Учение о Боге, учение о человеке, учение о Христе и о вере. И в заключение хотелось бы напомнить слова апостола Павла, написанных галатийским церквам, которые отступили от слов Евангелия. 1 глава 6 стиха. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а есть люди, только смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Смотрите, очень важно. Есть только одно Евангелие. Есть только один путь в небеса. Все другое – это не Евангелие. Помните, в самом начале я приводил примеры. Впустите Иисуса Христа в ваше сердце. Это не Евангелие. Пусть Иисус станет Господом моей жизни. Это не Евангелие. Есть только одно Евангелие. И Павел говорит, предупреждает галатийские церкви, если мы, то есть он говорит о себе и о своих помощниках, учениках, благовествовали вам другое, да? Или ангел с неба будет говорить вам другое, то будет что? Анафема. Проклят будет тот человек. Вы понимаете, какая ответственность лежит на всех нас? Мы не только должны понимать Евангелие, жить евангельской истиной, но также провозглашать Евангелие окружающим. Христос говорит, идите и научите все народы. Но если я не знаю Евангелие, как я могу других научить? Я, наверное, буду учить тому, в чем сам стою, но нужно и также помнить, что другого Евангелия нет. Все остальное подлежит проклятию, все остальное подлежит анафеме. Поэтому необходимо лишний раз напомнить о нашей ответственности. Во-первых, знать Евангелие Иисуса Христа. Если вы не знаете Евангелие, если вы до конца его не понимаете, подойдите к служителям церкви, подойдите к братьям и сестрам, которые хорошо разбираются в этих вопросах. Пусть они вам объяснят. И не отходите от них, держите их, надоедайте им. Самое главное, чтобы они вам это объяснили. Это их ответственность, это их обязанность. Это наша ответственность нести Евангелие, понимать Евангелие и также нести Евангелие погибающим. Еще раз хочется напомнить о том, что Бог поместил именно нас в том месте, чтобы мы были свидетелями. Те окружающие нас люди, они не знают евангельской вести. И если они ее не услышат от нас, возможно, они больше ни от кого ее не услышат. Поэтому на нас есть ответственность. Если они не услышат Евангелие, значит, они погибнут. Пусть Бог нам даст прояснение в нашем сознании этих истин, чтобы мы могли ясно понимать Евангелие и осознавать свою ответственность нести Евангелие погибающим. Аминь. Помолимся.